Здравствуйте, у микрофона Игорь Воронов. Сегодня вашему вниманию предлагаю послушать вторую часть большого интервью с президентом Тихоокеанского объединения церквей евангельских христиан-баптистов Александром Борисовичем Прониным. Интервью взял корреспондент медиа-отдела Тихоокеанского объединения Виктор Иотко.
Каким-то образом надо дать понять людям, что учение Иисуса Христа, что оно авторитет, что оно обладает силой определенной, и когда человек не особенно в это верит, для него это не является авторитетом, то трудно ему что-то дальше говорить там, и указывать на то, как ему себя вести и так далее. То есть нужен причал определенный, да, что он скажет, да, для меня это авторитет, а тогда, соответственно, и равняться на этот авторитет.
Я согласен абсолютно, потому что у меня-то был опыт тоже, когда Христа в моей жизни не было. И когда мне навязывали какие-то ценности, мне чуждые, например, да? У меня было хорошее воспитание, образование, а вдруг мне начинают говорить еще о каких-то библейских там ценностях и многие такие вещи. Они как бы мне были не близки, потому я не мог принимать решения на основании вот этих вот вещей. И я не принимал того, что мне говорили. Поэтому я понимаю, что если я буду не возрожденному человеку, так прямо скажу, который не ценит Библию, не ценит там вот христианство или наши вот эти вещи, то, конечно, он меня не услышит. И он скажет, что ты мне это... У меня там другие учителя, допустим, были, и другие ценности, другая платформа. Но в конце концов же я понимаю, что ведь вот это главное для человека, это встреча со Христом и вопрос спасения. Поэтому нужно попытаться это донести до человека, и чтобы он действительно мог принимать решение на основании вечных ценностей, а не вот сиюминутного какого-то жизненного этапа или плоти. Поэтому в этом плане не просто с людьми говорить, но нужно пытаться это донести. Мне же Господь достучался.
Если отказаться на короткое время от церковного языка, а сосредоточиться на человеческой составляющей, на вашей человеческой составляющей, с какими страхами вы столкнулись, когда вот почувствовали себя, как мы тогда говорили на предыдущем интервью, вы сказали, что я завтра буду президентом, да? Вот что вы на завтра почувствовали, и какие у вас сомнения, может быть, возникли, или страхи, или какая-то неизвестность?
Почувствовалось. А мне даже вечером съезд, и все такое идет, движение, люди... Решение суета, съезда, суета, и ты еще не знаешь, какое будет решение, ты ожидаешь от Господа это. Люди голосуют, но это от Господа приходит, да, расположение. И вот закон, фанфары отрубили, эйфория, как бы вот уже такое, адреналин так успокоился, ты пришел домой, и ты понимаешь, думаешь, куда ты...
Что вам жена сказала? Погладила по головке, сказала, влип ты. Или как было?
Она мне сказала, пойдем вместе. Пойдем вместе с Господом.
Обещала вам помогать.
И до, и сейчас помогает.
Вот, кстати, вот у вас сын руководитель отдела сейчас, да? Дочь у вас секретарь, прекрасная женщина, обязательная такая. Вот. Как вы относитесь вот к семейным династиям именно в служении?
Я считаю, что вот такая преемственность в служении, не то, что я президент, мой сын, нет, я сейчас не об этом. Я о том, что семья, дети, внуки, жена, жена больше как помощница, рядом, да, я за вот такое, за такой подход, за такой подряд семейный. Меня даже больше беспокоит, когда в церквах, если есть пастор, да, и видно задатки пасторские или духовного лидера у его сына. И когда он выходит как бы вот уже в лидеры, то начинает говорить, папочка ему помог. И это меня даже оскорбляет. А вы попробуйте сделать так, чтобы ваш сын стал духовным лидером. Сколько нужно вложить времени?
Это же личный пример.
Конечно.
Это времени. Не всегда. Дома да. иметь личный пример удачный да. не всегда получается.
А иногда люди так бьют по рукам из-за этого, и дети не хотят заниматься тем или другим духовным трудом, потому что они понимают, что за этим стоит, ну, в общем-то, какой-то человеческий фактор, который будет ну, просто ну, критиковать, каким-то образом унижать и ставить под сомнение вообще духовное ну, как бы лидерство и Божье призвание. Поэтому я за то, чтобы были вот такие духовные крепкие семьи, которые рождают в себе лидеров, и они тогда в церкви, они в обществе могут быть духовно оснащенными людьми, потому что они в семье получили воспитание, зрелость определенную и направление в служение.
То есть это определенный показатель, что и в семье, и в служении выбрано правильное направление.
Да? Если мы говорим за библейский подход или вот, алгоритм, который записан в Ветхом Завете, то там понятно, там же преемственность конкретная была, особенно что касалось левитов и священников. Понятно, мы в Новом Завете не видим этого, да, но в любом случае, когда отец пастор или диакон, или какой-то труд духовный несет, и рядом с ним его дети, это всегда замечательно. Я просто приветствую и благословляю таких людей. И защищаю. Когда мне говорят, да вот, я говорю, стоп, а где твои дети?
О.
Где твои дети? Если ты ко мне имеешь претензию за моего ребенка, покажи, где твой ребенок, чем он занимается, и потом я тебя послушаю. Нет, я не буду оскорблять человека, я послушаю его, но выводы я сделаю свои.
Касательно отдела образования, немножко вернитесь назад в своей жизни, в хронологии. Если, например, идет речь о том, что вам нужно, и даже сейчас, нужно сегодня определиться с кандидатурой на какое-то духовное служение в церкви, кому вы отдадите предпочтение? Посвященному человеку, преданному, с духовным опытом, или человеку, который имеет академическое образование, обладает этими знаниями и умело ими пользуется?
Ну, я сразу скажу, что нам нужны и те, и другие. Нам нужны и опытные люди, и образованные. Но лучше сочетание, когда есть и то, и другое. Да, но знаете, когда мы говорим об образовании, то здесь очень важен характер и верность Богу. Потому что знания, они помогают служению, да? Но иногда они даже мешают человеку двигаться вперед, если он духовно не готов реализовать эти знания для служения Богу. Потому что очень часто люди, которые получают хорошее образование и нет сердца, это холодный такой расчет. Они знают, как делать, но сами не делают. Очень много людей споткнулись на вот именно на образовании. Они расскажут, как делать. Но когда ты говоришь «давай вместе» или «иди и делай», ну, я знаю, как тебе сказать, знаю, как на что указать. И поэтому для меня это характер, прежде всего. Характер очень важен в служении. Когда характер у человека правильный, когда он сосредоточен на Боге, и он живет Христом, это главное, преданность, верность. Но если бы выбирать человека стабильного, верного и посвященного, и знающего, я возьму вот этого человека. Опыт придет, знание придет. Но если человек посвященный, его можно доверять. А всезнайки, ну...
Задаваки.
Задаваки. То здесь трудно будет с ним. Он только будет тебя учить, как тебе делать. А посвященный верный человек, он будет слушать и доверять тебе.
Я читал ваш отчет о первых вот ваших посещениях церквей. Вы там упоминаете некоторые факторы. Хор хорошо пел, да, там встреча была с братьями, там вы высказали рекомендацию, там проповедь была хорошая, там подростковый там какой-то оркестрик был. Вот когда вы уезжаете, скажем, с церкви, что вас больше всего впечатляет, о чем вы помните? От хорошей встречи с руководством церкви, от самого служения, от подачи служения, от организации служения, от того, как вас кормили, от того, какие вопросы вам задавали.
Меня впечатляют всегда люди, которые задействованы в каком-либо служении. впечатляет их, вот, знаете, инициатива и пути достижения поставленных целей в плане прославления Господа. Они же все разные, и каждый на своем месте, они стараются сделать как можно лучше. То ли это братское общение, то ли это оркестр, который там, ну, определенные произведения исполнял, то ли это встреча с молодежью, или это обед, который приготовлен, да? И смотришь, как люди стараются. И за всем этим, ты, за этим фасадом ты хочешь увидеть человеческий фактор и то, как они это с любовью делают. Вот это радует. И радует то, что когда люди душу вкладывают. Когда где-то, может, что-то там не до конца что-то доделано, но если это искренне сделано, это радует. Фасад можно, приехал президент, можно показать что-то, да? Но когда ты видишь взаимоотношения людей, когда люди любят пастора, пастор людей, и между ними вот такая какая-то, ну, такой коннекшн, знаете, связь взаимоскрепляющая, которая называется любовью, вот это радует, вот это вдохновляет. И туда хочется еще приходить. Вот, вот я об этом говорю. Есть фасад, и спрятали все за фасадом, и хорошее, и плохое, да, и ты не видишь ничего. А вот, это форма определенная. Но в этой форме там же есть разные отношения, люди. Главное — люди. Вот, вот сегодня для меня очень важно — это люди. Вот я вернусь к тому, что я сказал. У человека, ну, заболел человек, да, и я сразу так, а что? Какое будет решение? Какие планы? А потом стоп. Передо мной человек. У него начинается серьезное лечение. Все планы в сторону. Нужно ему внимание, молитва, поддержка, доброе слово. И вот, вот что на первом месте должно быть. И если это будет в церквах, в объединении, я хочу, чтобы это было. Вот церкви 38, 39 там, или 37, знаете, я даже не смотрю на количество. Мне говорят, тут там кто-то хочет. Слушайте, не количество главное, а качество. Неважно сколько. Люди иногда гонятся за количеством, чтобы вот у меня столько людей в церкви. Но за каждого человека ты еще перед Богом ответишь. А каждому человеку ты дал свое внимание, а ты дал ему вот за его душа, ты дал им вот что требует его душа. То же самое у меня сегодня. Много церквей, но в этих церквах есть пасторы, и не только пасторы, есть и люди, которым нужно оказать внимание. Я думаю, как это делать. Нас немного, у нас комитет 11 человек. Но как вот сделать так, чтобы не просто это было объединение, чтобы это объединение получало тепло от нас, от руководства, чтобы они нас видели, чтобы они нас слышали, чтобы они понимали, что мы готовы служить и помогать.
И комитет же состоит из людей, из пасторов, у которых у каждого своя
церковь. У каждого
церковь,
своя, да, церковь.
Свой, да. Определенная сфера ответственности, да. И он, может быть, туда больше внимания уделяет.
Конечно. Да? И у них это на первом месте стоит. У меня, как у президента, вроде как президент, и должен отвечать за эти вещи, ответственность. А они отвечают за поместную церковь. И я с ними считаюсь. Я когда еду на посещение и в братский совет, я звоню кому-то из комитета, я говорю, можешь со мной поехать? Потому что, ну, один... Но если мы вдвоем приедем, уже проще.
Ну, конечно.
Мы можем на больше вопросы ответить, поддержать друг друга или... Ну, вот. И они увидят, что не просто президент приехал, приехал еще с ним человек.
Не диктатор приехал.
Нет, конечно.
Да?
Ухожу от этого вообще. Вообще ухожу от этого. Не хочу даже и говорить об этом. Я не такой человек.
Насколько церковь должна быть вовлечена в принятие решений? Или она должна быть статистом определенным в утверждении уже принятых решений? Одним пастором с большим авторитетом, хорошим, опытным пастором, или там группа пасторов? Или же все-таки церковь должна как-то регулировать эти решения? Она должна влиять на них как-то, она должна выходить с инициативой. Насколько вы вот думаете, как в церкви должно строиться вот эти отношения?
У нас есть в объединении церкви с различным подходом управления. Ну, есть разные подходы, даже модели разные, разные формы. И есть там пасторский совет, который принимает решение и доносит это решение до церкви. Церковь просто как... Вы сказали, статист принимает решение, даже, может быть, без голосования. Да. И, а есть церковь полностью вовлечена в решение. Есть проблемы в том и в другом. Есть проблемы в том и другом. Там, где есть такое единоначалие, что пастор сказал, или там группа людей приняла решение, и это доносится до церкви, а церковь просто, ну, никак не участвует в этом деле. Это проблема может быть. Я считаю, что все-таки мы царственное священство, и вот баптистский подход к решению вопроса очень правильный. Когда церковь рассматривается как единый организм, и каждый человек должен быть услышан. Потому что у пастора или у группы людей не может быть 7 пядей во лбу, которые вот все могут решить и мудро, и правильно, где-то за какими-то своими отношениями к церкви, к делу, они могут потерять вообще как бы нить и думать, что они вот безошибочно могут все делать. Мы люди, мы можем ошибаться. И в церкви самой, ну, если мы говорим за церковь, то есть тоже здравые, мудрые люди, которые не входят в управленческий, так сказать, регулятор. И поэтому нужно слушать всех. Я за то, чтобы... Ну, опять же, видите, допустим, есть разные церкви по количеству. Вот здесь тоже свой нюанс есть. Мы не можем вынести любой вопрос на решение 2000. Понятно, что нужно решение какое-то, обсуждение, принятие решений и донести церкви, и не думать, что это просто стадо, которое, ну, они не думают, ничего не понимают, им нужно только вот разжевали и положили в ротик. Нет. Просто выходить с определенным решением, мы это видим так, да, но что скажете вы? Может, вы дополните что-то, может, вы видите, что как-то по другим углом что-то будет лучше, мы готовы слышать. Мы как бы предрешили, но на ваше решение опираемся. Это правильный подход. Если там количество церкви 20, 30, 100 человек, я вообще думаю, что многие вопросы нужно решать, ну, как семья решает, очень таким кругом, чтобы не было обид и не было того, что скажут, а мы тут лишние, нас никто не слушает. Поэтому я считаю, что вот этот баптистский принцип общего священства, и церковь вовлечена в решение вопросов, это правильный принцип. Я за такой принцип. Но опять же, сколько людей в церкви и насколько есть доверие к управлению, к пастору и тем, кто...
То есть регулятор должен быть определенным, 100%. Должен работать эффективно, 100%. Чтобы не превратить в базар действительно решение каких-то вопросов. Да.
Особенно дисциплинарные вопросы. Да, вот да, это да, трудные да. вопросы. Да, да, да. Они достаются пасторам очень тяжело, через пот и кровь, через слезы, через долгие рассуждения молитвы. Вот. И когда это решение выносится, люди думают что-то так, за один час мы решили вопрос, взяли там на замечание или отлучили человека за грех. Слушайте, это такой процесс идет. Встреч, молитв, рассуждений с этим человеком. Без него идет или это один и два, если так как бы несколько человек в этом конфликте. Это же не за один час решается. И когда выносится, какое обсуждение, когда если еще и все сообщество вовлечь в этот конфликт, то оно не принесет пользы людям. Они будут страдать, и некоторые люди не готовы понести это. Поэтому есть вещи, которые действительно решаются узким кругом. Но общество, церковь должна доверять этому решению. Но опять же, это все строится на доверии, на уважении. И пасторы должны показать, что они ценят мнение, церковное мнение, любят людей и готовы воспринимать их мнение. И даже если это будет мнение немножко отличаться, услышать его надо, взять еще время на подумать, на помолиться, а потом уже приносить это решение на церковь снова.
Вы прослушали вторую часть большого интервью с президентом Тихоокеанского объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов Александром Борисовичем Прониным. Продолжение слушайте в следующей передаче. Программу вел корреспондент медиа-отдела Виктор Иотко. Напоминаю, что все передачи Тихоокеанского объединения вы можете слушать в архиве на сайте в интернете по адресу pcsba.com. Также смотрите и слушайте наше круглосуточное телевидение и радио на сайте ibrattv.com. Программу к эфиру подготовил Игорь Воронов. Желаю вам Божьих благословений и да хранит всех нас Господь.